Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «На земле, как на небе». Предлагаем вам прослушать третью, заключительную часть беседы с участницами поездки «Паломничество по святыням Урала». Ну и наше дальнейшее передвижение очень важное было связано, конечно же, с Алапаевском, потому что любимая святая преподобная ученица Елизавета Федоровна и Варвара, и, конечно, их спутники, которых, слава Богу, причислила к лику святых зарубежная церковь, а поскольку соединение произошло, и мы одна церковь, то, стало быть, они для нас, конечно, святые. И очень много из этого становится понятно, как раз, кстати говоря, вот в напольной школе, в музее. Но до него мы еще дойдем.
Да, для меня это было открытие. То есть я понимала, что преподобная мученица Елизавета и мученица Варвара там пострадали. Я не знала, что они находились в таком заключении в школе, в детской. Девочки ушли на каникулы, а они находились в заключении в классах, и что там они были не одни. Вот я этого не знала. И великие князья и князья, которые с ними находились, Константинович Сергей Михайлович Романов, Иван Константинович, Игорь Константинович, Константин Константинович.
И Федор Ремез.
Да, подданный слуга, помощник Сергея Михайловича Федор Ремез и князь Владимир Полей. Для меня это открытие, для меня это новые святые. Я их никогда не знала так вот близко. Они для меня стали родными. Царственные страстотерцы. Я им каждый день молюсь и заканчиваю свои утренние молитвы вот своим любимым святым. Просто вот молите Бога о нас. И в конце у меня самыми последними, вот уже много лет, святые царственные страстотерцы, молите Бога о нас.
Ну, там ведь тоже слуги, и тот же доктор Боткин и другие тоже мы должны обязательно, мы как-то забываем, да, что вот их верность, это очень важно. Надо все-таки молиться не только царской семье со слугами. Для этого и тропарь составлен. В общем, можно его использовать для полноценной молитвы.
Кстати, очень интересно, нам рассказали об этом в Екатеринбурге, что нынешний митрополит екатеринбургский Евгений, он рукоположен и назван Евгением в честь нашего новомученика Евгения Боткина, который пострадал вместе с царственными страстотерпцами.
Да.
Открытие.
Да, с митрополитом Евгением была и личная встреча, и мы вспомнили историю еще его становления, которое на наших глазах происходило с 90-х, когда он еще был в Никола в Пыжах, и все эти истории, и тоже участие в брани, отстаивая честь церкви русской православной. И как же было приятно его увидеть уже в качестве иерарха и отметить, что он остался вот таким же доступным, я говорю, не забронзовевшим, замечательным архипастырем.
Да. И вот святые великие князья Романовы и их верные подданные, это для меня открытие. У меня сын в армии, и я начала им молиться о том, чтобы они помогли ему стать достойным чадом Божьим, достойным сыном Отечества, чтобы он нашел себя, чтобы он вернулся из армии окрепшим, чтобы он понял, что там тоже есть польза, и нашел эту пользу, и как-то вот стал крепче. И вот я начала им молиться. Они же военные все. Некоторые из них находились за границей, когда началась Первая мировая война, и совершенно не обязаны были возвращаться сюда. Но они сами захотели приехать в Россию, помочь России, поучаствовать на нашей стороне, защищать Россию в Первой мировой войне.
Ну, это князья царской крови с понятиями самыми высокими чести, чести офицера, чести дворянина. По-настоящему, учитывая, сколькими царская семья была предана. И тоже меня поразило, кстати, впервые именно в этом музее напольной школы, где о каждом подробно рассказано, с фотографиями, с подробностями жизни, какие все разные. И они могли, например, Владимир Полей мог в силу обстоятельств своей биографии, своего рождения, не сталкиваться с преподобным ученицей Елизаветой в светской жизни. И также Сергей Михайлович, у него свои обстоятельства, там он очень много сделал для артиллерии, но там свои трагедии были в личной жизни. А здесь по какой-то внутренней, одному Богу известной причине, поскольку Господь сердцеведец, как он собрал этих разных людей вместе, и они приняли мученическую смерть и сподобились вот венца мученического. То есть это какой-то поразительный пример. Он о многом заставил задуматься. Одно дело наше человеческое, оценка людей, событий. Другое дело промысел Божий, непостижимый.
Вы знаете, я хочу сказать, раз уж это и есть совершенно открыто в этом музее напольной школы, я хочу сказать о том, что Сергей Михайлович очень любил вот Матильду. Я хотела бы об этом сказать. Почему? Потому что это совершенно открытый факт, что он любил эту женщину, что до конца, до смерти был медальон с ее изображением, была фотография в кабинете.
У них был общий сын.
У него вот что. Сын. И вот как мерзко поступают люди, которые создают...
Поступили люди, которые сняли клеветнический фильм, оклеветав нашего святого царя Николая, да, ведь... и его семью.
Да, а Сергей Михайлович, никто не скрывал, да, он любил, и так есть, это факт истории. Зачем вот такие вот мерзости, такая клевета, прости,
то есть, Господи. Да, вот глядя в этом музее на подробности, понимаешь, то есть не знать этого они не могли.
Да.
То есть люди лгали совершенно намеренно и кощунствовали. Но я вот как раз и хотела сказать, что здесь отдельная совершенно история, которая вот заставляет сделать определенные вот такие выводы.
Да. Так что для меня это открытие, новые святые – это такое, знаете, это такое счастье. Богаче становишься, когда у тебя появляются новые друзья среди святых. И вот такие вот смелые, такие вот отважные, такие умные, благородные люди, тем более, когда есть среди твоих друзей. Это вообще так очень сильно облагораживает. И вы знаете, ответ на молитву был сразу буквально. То есть мой сын начал звонить и задавать мне очень умные вопросы. И пошел диалог очень конструктивный о том, как ему жить дальше, понимаете? То есть это неверующий только может назвать совпадением. Но случайности не случайны.
Спасибо за такой пример. Тань, скажите, пожалуйста, ваше впечатление об Алапаевске. А мы ведь еще не сказали о самом пребывании на шахте, в самом месте убиения, чудовищно. Мне вспоминаются сейчас слова Царства Небесного отца Дмитрия Смирнова, который говорил о том, что представьте, принцесса, немецкая принцесса, выросшая во дворце, одна из самых красивых женщин в Европе, это было общепризнано. Если бы ей в начале жизненного пути показали, чем закончится ее жизнь, как милостив Господь, что мы не знаем своего финала жизни. И вот такой мученический конец, который вообразить даже невозможно. И вот, кстати, в Алапаевске тоже очень похожее впечатление с Ганиной ямой. Вот эта тишина, какая-то тишина, эти сосны скрипучие, вот они как корабельные, как будто лилий там не было в шахте, но весь ужас, и перед глазами фотографии, как потом поднимались эти тела, и вообще все, что опять же происходило, то, что мы говорили про Ганину яму, невозможность вместить этого ужаса, и что могли быть за люди, которые это творили. Как можно людьми назвать, как эта грань ужасная переходится. Это, очень много мыслей всяких. Конечно, времени мало было. Мы как бы пришли и ушли. А там, конечно, хотелось оставаться, затихнуть и помолиться подольше. Вот именно Ганиной
ямы. От Ганиной ямы, там прям живой такой мужской монастырь, и там можно пожить монашеской жизнью. Прям вот приехать, поселиться там ненадолго, да, и пожить вместе с общинкой тамошней. Вот.
Так на Ганиной яме тем более, там даже гостиница есть, там вообще можно остановиться. Но, понимаете, Ганина яма имеет некую законченность вот по первому впечатлению. А в Алапаевске это все разнесено в разных корпуса, там дом причта, храм. И некое ощущение, вот, не знаю, у меня было какое-то щемящее более даже чувство, вот какое-то...
У меня вот этого не было. У меня законченность Ганиной ямы...
Ты именно про Алапаевск,
я сейчас... Да, да. Она, наоборот, на меня давила. Там такой абсолютно комплекс такой вот, мемориальный. А Алапаевск для меня более живой. И мне хотелось там остаться, в монастыре, и помолиться с ними, как положено, вот как духовники советуют, на 3 дня приехать, на 3 ночи, которые ты имеешь право в любом монастыре, без трудничества, а только помолиться, пожить там мне вот прям захотелось. Там чувствовалась вот такая жизнь монастыря, тихая, спокойная, где вот ведет тебя игумен Моисей. Я записала фоминик, и я его поминаю. Вот, и мне, в общем, там очень-очень понравилось, и даже вот эта неустроенность, я ее люблю.
Ну, видите, все по-разному, ее можно и любить, и слава богу, что у вас такие впечатления. То, что, да, хочется вернуться и на Ганину яму, и в Алапаевск, это как раз тот самый случай, когда, куда действительно хочется вернуться молитвенно, без суеты. Тань.
В Алапаевск, где монастырь, да, мужской вот этот? Пронзительное, да. Просто место очень. Там даже земляника росла прямо
в сентябре.
Ну, у шахты, да. То есть вообще невероятно.
На Ганиной яме лилии, здесь земляника.
Здесь земляника прямо росла. Невероятно все, что бывает с людьми, конечно.
Юля.
Мне тоже на самом деле трудно что-то добавить и сказать здесь, потому что как-то очень трагично для меня эта вся история. И вот я и в историческом контексте мне было интересно это место, в котором вот свою жизнь закончила Елизавета Федоровна, какое оно удаленное от всего. И вообще трагизм вот этого последнего пути, он для меня больше какими-то вопросами встает, размышлениями, а почему так, а что за люди, как-то вот больше вопросов осталось. Тоже очень понравился монастырь мужской, такое молитвенное место, там прямо из этого храма уходить не хочется.
Ну вот я говорю, у меня вот было ощущение какое-то щемящее, вот может из-за этого трагизма, какое-то сиротство. И тоже удивительно было, вспоминается такой исторический факт, что игумен Серафим, которому при жизни Елизавета Федоровна попросила ее упокоить по-христиански, если случится беда, ведь он предлагал ей укрыться в Алапаевске в свое время. Почему именно в Алапаевске? У него были там, очевидно, знакомые, вот было предложено. Этого не случилось, но есть какая-то непостижимость промысла Божьего, как все вот разворачивается. Ну и, конечно, всем почитателям наших дорогих святых и царственных мучеников, и преподобной мученицы Елизаветы, конечно, при возможности обязательно надо побывать на месте гибели. Лен, вот скажите вы еще.
Ну, для меня Алапаевск, конечно, это трагизм. Конечно, много вопросов, как это все-таки случилось. Много очень неясностей. И, наверное, когда-то это будет известно. Хотя понятно, что у нас появились святые. Я знала, что вместе с Елизаветой Федоровной и инокиней Варварой были еще князья вот, царской крови. Но вот в этом музее, когда ты видишь лица, слышишь рассказ о их жизни, меня, конечно, эти все истории просто потрясли. И это, конечно, было очень познавательно. И потрясла меня еще история о том, как батюшка Серафим вывозил их оттуда.
Игумен Серафим Кузнецов.
Да. Вот эту историю я совсем не знала.
Этому можно посвящать отдельную передачу, потому что это подвиг неподъемный по-человечески и необъяснимый без промысла Божьего. Особой помощи объяснить это невозможно.
Да, вот это тоже была для меня такая потрясающая история.
Еще нельзя не заметить, что когда мы были в напольной школе, в музее, там так старались нам все рассказать, даже на гитаре сыграл экскурсовод. В общем, они все уже оформлено, говорят, мы делали передачу на «Союзе» с замечательной ведущей и работником подвижницы, можно сказать, этого канала. И она рассказывала о том, что в напольной школе подвижниками музей существовал еще с 90-х, там, с начала 90-х лет, и даже можно было там переночевать. Сейчас ситуация более, может быть, официозная. Но это, как говорится, отдельная история. Но вот за самой напольной школой находится маленький монастырек, совершенно маленький, в честь преподобной мученицы Елизаветы Федоровны. И игуменей этого монастыря является матушка Смарагда. Их там всего несколько человек. Она и несколько пожилых, то ли трудниц, то ли монахинь. И они находятся в очень скромных условиях. Вот там тоже особая атмосфера, где в память каждого из убиенных новомучеников алапаевских посажена рябинка, подписана храмик. Но они на самом деле, они очень нуждаются в помощи. И туда, как она сама сказала, фактически туда вот именно туристические группы в их монастырь, они не заезжают. То есть шахта, естественно, школа, и да, и даже бывает, что в школу не заезжают. И, конечно, ну там дивная тоже обстановка. И я бы хотела обратиться к нашим радиослушателям, кто может оказать любую помощь. Это можно открыть и посмотреть данные об этом монастыре при напольной школе. То есть она не при нем, а за напольной школой. И можно и приехать, и оказать помощь любую, или переслать финансовую. Ну, матушки будут очень благодарны. Это место просто необходимо поддержать. И я надеюсь на встречу с самой игуменей Смарагдой. Мы с ней договаривались. Это подвижница наших дней. Хочется отдельно с ней сделать материал. Ну, вот мне кажется, мы уже много чего рассказали, потому что если рассказывать про музеи, связанные с камнями Урала, это вообще отдельная история. Надо только завершить тем, что мы проследовали небольшим маршрутом тем, как передвигался игумен Серафим с его помощниками, с мощами, которые потом были перевезены уже в Китай, а потом на Святую Землю, мощи Елизаветы Федоровны и на Кине Варвары. Вот мы обязательно должны вспомнить и про склеп, и про храмы, в которых почивали, потом были первые отпевания после поднятия мощей.
Мы сделаем запись после Дня памяти об обретении мощей Святой Преподомученицы Елизаветы. Вчера вот этот день отмечала Русская Православная Церковь. И вот когда достали мощи всех, кто был сброшен в шахту, их судмедэксперты исследовали на кладбище Алапаевском близ храма Святой Великомученицы Екатерины. И там, в этом храме, была первая панихида. Храм чудесный, он сохранился, он огромный. Надо сказать, что Алапаевск тоже, как и Верхотурье, город небольшой совсем. И так величественно построены храмы, как будто бы это московские столичные храмы. Очень высокие, красивые такие, многокупленные. И после этого их гробы, вот великих князей и преподобной мученицы, мученицы отвезли в храм Троицкий. И там отпели и похоронили под Троицким храмом на улице в склепе.
Не на улице, вход, можно сказать, спускаешься вниз. Это как бы под храмом, только вход со стороны улицы. Но он такой древний, с огромными коваными воротами, фактически двери, ворота. И их замуровали ведь фактически, заложили кирпичом.
Да, а потом, когда уже Красная Армия наступала и Белая Армия уходила, тогда тела, это года два, наверное, они пролежали, два года, да, их тела перевезли уже из этого склепа в Китай.
Ну, там уже длинная целая отдельная история. Но вот атмосфера очень в склепе, тоже очень молитвенная, какая-то особая атмосфера, незабываемая.
Обязательно надо всем побывать, такое чудо. Для меня это, конечно, было тоже открытие, оно пусть было такое, это не новые люди, друзья, как святые, но вот эти места, свидетельства христианской кончины, почитание уже за подвиг, за такую жизнь. И люди, как понимали тогда, знаете, люди говорят, что очень многое видится только на расстоянии, а вот надо отдать должное, что очень многие понимали тогда, что нужно сделать, что это святые люди, что они пострадали за всю Россию, что их надо вывозить, и что их надо обязательно
оказать христианские почести, потому что потом увозилось все тайно, в спешке, тоже очень с большими сложностями. А вот то, что по-христиански отдать почести при захоронении, как положено, это понимали люди, хотя знали, что придут красные наверняка и могут вычислить тех, кто участвовал в этом. То есть люди жертвенно шли на какие-то серьезные такие христианские поступки.
Ну, учитывая, что люди поняли, что как бы расправились с царской семьей, почему надо тела были спасать, чтобы не было вот этого кощунства и вот этого надругательства всего. Был уже печальный пример, как уже поступили с людьми. То есть тут уже без вариантов была история, что надо тела вывозить.
Да, но это нечеловеческие, конечно, усилия, и тоже непостижимый промысел Божий.
Вот еще исторически, когда думаешь, как некоторые говорят о том, что вот Россия перед революцией, все потеряли веру, и когда вот эту историю смотришь, слушаешь о ней, видишь, что вот убиение и царской семьи, и Елизаветы Федоровны было все равно совершено группкой людей, причем это были группки преступников, уголовников, что их специально для этого собирали. на заводах какие-то такие маргинальные личности. И вот это тоже ответом является, когда белые заняли опять Алапаевск, и когда достали тела святых мучеников алапаевских, весь город собрался, когда крестным ходом переносили из Екатерининского храма в Троицкий для отпевания. Все люди шли крестным ходом, все священники, все люди в этом участвовали. Они молились.
Надо сказать, что в отличие от убийц святых царственных страстотерпцев, расстрельные группы алапаевских мучеников вынуждены были меняться. Среди них сходили с ума люди. То есть, если убийцы святых царственных страстотерпцев потом хвастались, рассказывали, другие им завидовали, что они не пришли и не воткнули штык в царевича Алексея, то, когда убивали алапаевских мучеников, отмечали, люди сходили с ума, не хотели участвовать в этом. И их заменяли другими, и искали, кто бы там поучаствовал, да, в убийстве, в охране при напольной школе и так далее. То есть все-таки очень мало таких вот отъявленных таких негодяев.
Это такой вообще исторический урок на все времена, что у человека всегда есть выбор. И мы не знаем, что ждет еще в дальнейшем нашу родину, но уже мы знаем, сколько всего было до этого. Поэтому это лишнее напоминание, что всегда от самого человека зависит, чью сторону добра или зла он примет, и до какой степени озверения можно дойти, или можно подняться до высот святости с Божьей помощью. Это всегда внутренний выбор, которому человек фактически идет всю жизнь. Это непросто. И тоже вот эти мысли очень важны в таких местах. Так что спасибо вам о том, что вы об этом сказали. Вот, Лена, ваше умозаключение.
Ну, ко всему, что уже сказано, я могу только упомянуть памятник Елизавете Федоровне около вот храма, где находится этот склеп. Памятник очень интересный. Ну, вот как уже сказали, что она красавицей была при жизни. И памятник интересен тем, что она во весь рост, наверное, еще на высоком постаменте. Но вот в облике ее нет ни высокомерия, ничего. Она просто как-то так благословляет, жестом таким благословляет людей, которые приходят. И понимаешь, что она простила и тех, кто с ней это совершал, и дальше всех потомков их. То есть вот это, конечно, их величина нечеловеческая, вот святость. Даже вот в этом памятнике. А там место такое интересное, что через дорогу находится дом, где Петр Ильич Чайковский рос. И он слышал колокола собора, вот где, собственно, потом уже лежали святые новомученики. Поэтому здесь, конечно, много было и познавательного, и для души. Еще одна такая была очень интересная страница нашей поездки.
Спасибо вам, дорогие самолитвенницы, паломницы. Но это, конечно, далеко не все, что можно было бы вспомнить и над чем можно было бы еще поразмышлять. Но мне кажется, что все-таки вот такое индивидуальное переживание в таких местах, оно будет полезно и для радиослушателей, и для нас самих в осмыслении того, что мы пережили. И хочется еще сказать, дорогие наши верующие, присоединяйтесь, организовывайте группы сами, пока есть такая возможность, пока у нас опять не придавили никакими локдаунами и прочими препятствиями историческими. Ездите и прибегайте, укрепляйтесь, потому что это дает большую силу жить дальше и идти навстречу тем событиям, которые нас ждут всех в нашей жизни. Поэтому, ну вот в заключение у нас всегда так принято, если священник, он дает какое-то благословение радиослушателям, а мы, так сказать, паломницы, если есть желание, можете высказать что-то такое уже напоследок. Я вот уже свое мнение сказала.
Скажу, что еще очень интересно в историческом, вот кто любит историю нашей страны, потому что нигде так не поймешь и не увидишь. Я первый раз, когда мы ездили еще в Невьянск, это где начинались демидовские промыслы, заводы, что когда ты видишь воочию, бываешь на этом месте, и тебе еще исторически рассказывают об этом, это невероятно интересно. Так что вот еще, кто любит историю, тоже присоединяйтесь к таким поездкам.
Да, и мало того, в это время понимаешь важность этой части нашей Родины, что такое Урал, Зауралье, Сибирь, это кладовая, вообще мировая кладовая полезных ископаемых, даров, которые Господь щедро дал именно нашей стране, и за которые будет идти брань, наверное, до последних времен и продолжается. И поэтому истоки, с чего начиналось, за этим стоят тоже живые люди, исторические личности. И опять каждого можно, рассматривая жизнь этого человека, смотреть, опять же, о его выборе, о его служении Отечеству и Богу. Ян, не хочется от нас, от всех поблагодарить за вашу инициативу, за то, что вы устроили, и вы, и Татьяна, своей решимостью нас присоединили, и это паломничество совершилось. Желаем нашим радиослушателям, чтобы у них также находились вот такие же силы, такой же двигатель в их близких людях и в них самих. Спасибо вам, дорогие наши.
Ну, в общем, надо пробовать путешествовать маленькими группами, действительно, раз такие времена пошли. Хотя бы своей семьей, хотя бы со своими друзьями путешествовать. Ну, по святым местам желательно.
Мы постараемся выставить маршрут, по которому мы проехали. Все-таки это все самые главные святыни мы посетили. Исторические места посетили лучшие экскурсоводы архиального паломнической службы. Нам помогали, раскрывали свой родной край. Мы постараемся выставить вот этот маршрут на сайте паломнического центра Московского патриархата. И я надеюсь, нам пойдут навстречу. И вот, наверное, можно будет всем ознакомиться и взять на вооружение и поехать.
Спасибо большое, да, спасибо всем организаторам, вдохновителям. Желаю всем побывать в этих местах, это очень важно.
Спасибо большое, и всех призываю в паломнические поездки. Это гораздо интереснее, гораздо больше для души и для сердца, чем просто туризм.
Всего доброго. Вы прослушали третью, заключительную часть беседы с участницами поездки «Паломничество по святыням Урала». Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Русь называют святой, поле да лес да вода, церковь на тихой реку. Разрезал небо пополам, закат багряной полосою и над российской землею. Свет тихой славы воссиял и над российской землею. Свет тихой славы воссиял, взметнулись к небу стаи птиц. Все громче голос колокольный, проснулся в поле ветер вольный, и тихо травы пали ниц. Проснулся в поле ветер вольный, и тихо травы пали ниц. Тихо о чем-то тоску. Возле колодца ветла родиной землю другу я б не назвал никогда. Там где-то озеро в лесу нежно торжественно застыло, и чудом всю в себя вместило небес закатную красу, и чудом всю в себя вместило небес закатную красу. А над протоками туман, как дым курится над водою, и между небом землею знак примирения белый храм, и между небом и землею знак примирения белый храм. Вьется к погосту дорога, звон колокольный. Thank you. молят усопшие Бога. Доступных небеса, за Русь свершается молитва, и светлым облаком покрыта. Россия все-таки жива, и светлым облаком покрыта. Россия все-таки жива, взыграй же русская земля, взыграйте рощи и долины, и в поле каждая пылина, святая Родина моя, и в поле каждая пылина.